Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Магомед Салама Магомедова. Исполняющим обязанности главы республики назначен депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Рамазан Абдулатипов. По словам Абдулатипова, он верит в творческий и человеческий потенциал Дагестана. «Я намерен бороться с безработицей и коррупцией, предпринять все усилия для обеспечения безопасности в регионе». Дагестан, находившийся долгое время в экономической блокаде из-за войны в Чечне, должен иметь особый статус. Необходимо помочь республике выйти из кризисного состояния. Президент Дагестана принял важный документ. Программу социально-экономического развития до 2025 года. Однако без существенной поддержки с федерального центра Дагестану в одиночку будет сложно реализовать эту программу, пояснил Абдулатипов, подчеркнув, что особенно важно для республики создание рабочих мест. Ситуация в Дагестане. Как найти выход из кризиса? Об этом мы беседуем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
Стала ли для вас неожиданностью вот такая кадровая рокировка, произошедшая в руководстве Дагестана?
Ну, конечно, нет. «Кавказский узел» еще 18 числа писал о отставке, ожидаемой отставке Магомеда Салама Магомедова, и поэтому мы следили все эти дни. Последний раз мы вчера сообщили, что сегодня, в понедельник, состоится назначение Абдулатипова, и в этом смысле тоже были первыми в таком сообщении о назначении Абдулатипова, потому что прошла волна опровержений после 18 числа, и вот уже как будто бы не ждали этого назначения, и республиканские СМИ так отрапортовали о триумфальном возвращении главы в республику после как будто бы каких-то московских встреч. Ну, как видно сейчас, информация «Кавказского узла» была точна.
О чем вы объясняете потерю доверия Кремля к Магомеду Саламу Магомедову?
Ну, я, конечно, могу только предполагать, но надо сказать, что внимательные наблюдатели помнят, что даже Медведев, который, в общем-то, не так сильно критикует в последнее время и вообще участвует в реальных назначениях должностных лиц, покритиковал Магомеда Салама в середине декабря, по-моему, 13 декабря, за низкий темп восстановления города Дербента после того наводнения, которое там случилось. Надо сказать, что к наводнению и к жителям Дербента вообще приковано довольно мало внимания было. И это был такой уже основательный звонок, потому что критика раздавалась длительное время в связи с теми резонансными убийствами, которые происходили в Дагестане на протяжении 2012 года. И я бы назвал среди такого ключевого фактора, который, наверное, не будет озвучен, кем бы то ни было официально, возросший уровень коррупции в Дагестане.
Да, вообще наводнение в Дербенте, которое сопоставимо по уровню с крымским, почему-то мало освещалось, какой-то информационный вакуум создан в республике.
Да, вы знаете, вот такая была попытка продемонстрировать, что в Багдаде все спокойно, все восстановлено, все хорошо, вот мы вложили столько денег, вот поработал МЧС. Реально, Кавказский узел открыл специальную страницу, мы наблюдали, что жители не получили необходимой помощи. Те небольшие деньги, которые получили по 10 тысяч рублей, их хватило на самые нужды первой необходимости, люди не имели возможности расселиться, расселиться нормально, прошли новые дожди, и жители определенных улиц вновь оказались в бедственном положении. Надо сказать, что это чудовищное, вообще рукотворное, как и Крымск, рукотворное преступление местных, наверное, не республиканских все же, муниципальных властей, потому что, как и в Крымске, не было подготовлено абсолютно необходимая инфраструктура, и до сих пор никто не понес наказание. Здесь вина республиканских властей в том, что они не довели эту ситуацию, расследование, помощь людям до логического завершения. Они как бы стали покрывать дербентское начальство, потому что оно, в свою очередь, пришло на руках и при поддержке Керимова, того человека, который, в общем-то, олицетворяет нынешнюю дагестанскую или уходящую дагестанскую власть. Как раз знак вопроса, будет ли он связан с новой дагестанской элитой.
А какова ситуация с сепаратизмом, с религиозными противоречиями в Дагестане?
Ну вот я должен сказать, что принято уходящему плюнуть в спину, и в этом смысле я не хочу присоединиться к хору осуждающих Магомед Салама экспертов и журналистов. Именно в этой сфере Дагестан был абсолютным лидером на Северном Кавказе в период его такого правления. Дело в том, что в сфере внутриконфессионального диалога, то есть разные течения ислама, мы говорим в данном случае про суфиев и салафитов, было не просто организовано, а интенсивно шло такое общение, диалог. Дагестан был лидером, абсолютным законодателем мод в процессе адаптации боевиков. Комиссия, которая была образована в Дагестане, послужила толчком для того, чтобы в других регионах Северного Кавказа они были образованы. Кстати, не в Чечне. В Чечне никакого диалога, никаких комиссий не планировалось и не планируется. И в этом смысле надо сказать, что власти достигли конкретных результатов. Кавказский узел делает еженедельную статью. И когда мы подводили итоги года, количество жертв насилия на Северном Кавказе, мы считаем всех раненых, убитых и боевиков, и мирных жителей, и, конечно, силовиков, мы увидели, что в Дагестане значительный прогресс, больше 15% сокращения жертв среди вот, пострадавших в 2012 по сравнению с 2011 годом, и определенная доля есть, конечно, республиканского руководства. Не они только отвечали за этот процесс, но определенная заслуга, определенная доля их успеха в этом вопросе есть, потому что они с нашими силовиками и лично Магомед Салам входил в конфронтацию, и он спорил, он защищал эту комиссию, и, надо сказать, далеко не каждый руководитель Северо-Кавказского региона публично будет спорить, и эти споры доносились до главных федеральных изданий, вообще-то московских. Так что это был такой процесс, в котором он сыграл роль очень важную.
Вот в некоторых районах республики в течение прошедшего года вводился режим контртеррористической операции. Вот в связи с чем это делалось?
Ну, к сожалению, как раз 2012 год, не сразу, конечно, после выборов президента России, но очень знаково связано с выборами, или так называемыми выборами президента России, ознаменовался постепенным ослаблением этой политики мягкой силы, soft power в Дагестане, и все больше стало проходить спецоперации, все больше военных стало активно работать в Дагестане, все меньше стало площадок для диалога, все менее активно стала работать комиссия по адаптации, потому что, конечно, она очень сильно зависит от силовиков. Масса прошла спецопераций, некоторые из них более успешно, некоторые из них менее успешно, в разных районах. Особенно обратили на себя внимание спецоперации в этом знаменитом поселении Гимры, которые проходили неоднократно, вообще в Анцукульском районе не проходили неоднократно. Тут надо сказать, что действительно есть, конечно, боевики в Дагестане. Не надо пытаться заменить мягкой силой силовые сценарии. Просто они должны работать вместе. А получилась такая ситуация. Власти Дагестана до определенной области, до определенной степени правоохранительные органы, они понимали, что нужен диалог, нужна адаптация. Но они не понимали, что и в определенной части самих силовых методов необходимо интегрировать этот вопрос адаптации диалога. Ну вот что я имею в виду конкретно. В Дагестане это было абсолютное новаторство. Во время контртеррористической операции удавалось выводить людей, которые заявляли о том, что они хотели сдаться. Многие годы ничего подобного не делалось. Многие годы негласный принцип «мочить в сортире» действовал именно в данном случае. Всегда заявлялась одна и та же фраза. В ответ на предложение сдаться боевики ответили шквальным огнем и убивали всех. Женщин, детей, кто бы там ни находился в этом помещении. Вот во многих спецоперациях в Дагестане удавалось вывести людей. Но, к сожалению, такое ощущение, что все меньше и меньше к такой тактике, к вмонтированию в силовые методы нормальных, таких гуманистичных и направленных на диалог, направленных на примирение способов вытаскивания тех, кто не готов сопротивляться с оружием в руках, все меньше и меньше этого мы стали видеть в 2012 году.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. Ситуацию в Дагестане, о том, как найти выход из кризиса, мы сегодня обсуждаем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Дагестане мы сегодня обсуждаем с главным редактором интернет-СМИ «Кавказский узел» Григорием Шведовым. А скажите, пожалуйста, какова была репутация вот клана Магомедовых в республике, и пользовался ли он уважением большинства населения?
Про уважение, конечно, говорить сложно без замеров, хотя мы знаем, что Левада-центр работал в Дагестане и проводил исследования. Конечно, это очень влиятельная семья, и никто не отказывал ей во влиятельности. Но, скажем так, к коррупции относятся по-разному. Очень многие люди вовлечены в коррупцию, даже на бытовом уровне, и относятся к ней спокойно. Считают, что это тот метод управления, который для нашей страны наиболее эффективен. Я, например, так не считаю. Но многие люди думают так. И среди этих людей, конечно, доля уважающих такие подходы, она очень высока. Конечно, коррупция стала для Дагестана не болезнью. Коррупция стала основной системой управления, и это разделяет большинство относящихся к нынешней власти как той, которая смогла до определенной степени сформировать эти элиты, и меньшинство, которое считает, что коррупция вредна.
Слушаем вопрос из Лобни от радиослушателя Виталия Евдокимовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В Дагестане всегда напряженка была. Вот в советское время там очень трудно было устроиться на работу, давали взятки, чтобы на работу устроиться, и неспокойно было. Тогда было принято решение, но это общее по Союзу было принято решение, совнархозы. При совнархозах в Дагестане было построено очень много заводов. И даже «Электромаш», и... ДАКЗЭТа, где мне пришлось долгое время работать, ряд очень других. Дербенский завод шлифовальных станков хороший. И это помогло в какой-то степени сбить вот эту напряженку. Люди были заняты, и хотя это было далеко такое неполное благополучие, но все-таки напряженка была сбита. Не считаете ли вы, что, может быть, пойти по такому же пути, возобновить те заводы, которые сейчас в таком не очень хорошем состоянии? И все-таки один из путей, которых я вижу, это все-таки занятость населения и рабочие места. Благодарю за внимание.
Спасибо, Виталий Евдокимович. Слово Григорию.
Вы знаете, я должен сказать, что я так не думаю, но Рамазан Абдулатипов, мне кажется, как раз хочет возрождать промышленное производство. Я не экономист, скажу откровенно, но я считаю, что это не проблема Северного Кавказа, это проблема страны. Какое у нас сейчас есть достойное и состоятельное в части конкуренции производство в стране? Чтобы возрождать что-то в Дагестане, надо думать о том, как вписывается производство в Дагестане в общероссийские масштабы. Но я согласен, что по определенным направлениям действительно это, наверное, имеет смысл оценить. Надо только очень трезво оценивать. Не надо создавать рабочие места ради того производства, которое будет убыточно всегда. Надо думать про те виды производства, которые могут выйти в какой-то момент на прибыль, перестать быть дотационными. И в этом смысле что-то возрождать и имеет смысл, а что-то, а Дагестан славился своими производственными мощностями в советские годы, к сожалению, надо уже забыть.
Вот, говоря о рабочих местах, сегодня разыгралась история с освобождением рабов, которые на кирпичном заводе работали в Дагестане. Как вы считаете, почему пришлось каким-то неназванным злоумышленникам, почему-то их в сюжете не показали, кто были владельцы этого завода, и пользоваться вот такой принудительной рабочей силой?
Ну, к сожалению, эта практика распространена и в Дагестане. Мы уже слышали о ней на деле Попова, как мы помним, российского военнослужащего. Это всегда происходит с попустительством местных властей и правоохранительных органов. Конечно, такое рабское положение рабочих, привозных особенно, это, опять же, бич России в целом. И в Москве, как мы помним, те же самые люди из «Альтернативы» выявляли рабов, которые здесь жили в магазине 10 лет в районе Гальянова. И в других регионах России мы много писали о рабах, которые трудятся на плантациях. К сожалению, сейчас и законодательство у нас такое, и правоприменительная практика у нас такая. Правоохранительные органы пользуются возможностью закрывать глаза на преступления конкретных работодателей, для которых очень просто сказать: ой, мы потеряли, или он сам потерял паспорт, ой, вот трудовой договор сейчас где-то вот принесем, как это было в Дагестане. В этом смысле я не вижу пока системного желания избавиться от этой проблемы ни в Дагестане, ни в целом стране.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Петр.
Ну, вот это было довольно давно, тогда все эти заварушки кавказские в Новой России только начинались, и один, по-моему, очень мудрый кавказец сказал: ну, а как вы думаете, может ли быть иначе, если один богатый захватил пастбище, а бедному негде пасти овец, и он идет в батраки? Мне кажется, мы откатились в 19 век так основательно, и многим это нравится. Ну, процессы идут такие же, как в 19 веке. И вот предыдущий радиослушатель, по-моему, совершенно правильно говорил, что создавайте хоть черта, хоть колхозы, хоть что-то, но только дайте людям работу. Тогда и не будут всякие там крыловые, которые вот там получили 5 суток трудовых навыков, ему будут внедрять за эти бредовые высказывания. Вообще не надо уж увлекаться так империей, там, по Чубайсу, так основательно. Ну, это кровь, она совершенно понятна. Кстати, скажите, пожалуйста, вот цифры действительно такие, как они прозвучали где-то, что на Кавказе в 2012 году погибло примерно 200 сотрудников ФСБ или там силовых органов и 70 мирных жителей, и 300 боевиков, и 500 раненых. Вот такой порядок цифр. Это же прям гражданская война. Спасибо.
Слово Григорию Шведову.
Вы знаете, ситуация с точки зрения создания рабочих мест действительно такая напряженная. Мы видим разнообразное жонглирование цифрами, не соответствует абсолютно действительности заявляемые республиканскими властями так называемые рабочие места, которые как будто бы там создаются. Действительно необходимо помогать людям очень часто не устроиться на работу где-то, а помогать людям, которые, например, живут в селе, в аулах, особенно в горах, помогать им брать кредиты. А это проблема коррупции, потому что придешь ты сегодня за кредитом, вот я неоднократно беседовал с людьми, которые там пасет человек овец, он бы взял кредит, но ему надо половину отдать. А если половину отдать, он лучше будет пасти, как сейчас, чем пытаться развить как-то свое дело. Да? Пусть у него это, в принципе, не бизнес, пусть он просто живет на это. Надо помогать тем, кто уже сейчас имеет конкретную, пусть небольшую бизнес-инициативу. А есть малый и средний бизнес, который, кстати говоря, довольно прочно укоренился на Северном Кавказе, он существует, несмотря на давление властей, за счет, конечно, коррупции тоже ему позволяют развиваться, но нужно помочь этим людям. Рабочие места, я думаю, в первую очередь могут быть созданы за счет людей, которые уже сейчас работают. Большинство из них работает в тени, большинство из них не имеет возможности легально платя налоги, существовать. И это очень большая проблема. Мы понимаем, что власти не делают ничего, чтобы помочь этим людям нормально работать. На этот счет, кстати, было замечательное исследование Дениса Соколова, который как раз смотрел, как стратегия развития Северного Кавказа не подразумевает работу с теми, кто уже начал и многие годы активно работает в бизнесе, а подразумевает привлечение каких-то новых, крупных, больших компаний, которые придут и начнут с нуля. И это неверный, конечно, подход. Тут я разделяю такие мнения. Насчет статистики был задан второй вопрос нашим уважаемым слушателям. Я не знаю, что за статистику вы цитируете. Как я говорил, Кавказский узел имеет специальный вот раздел «Северный Кавказ. Статистика жертв». И мы зафиксировали в 2012 году, что пострадали не меньше 1225 человек. Это и раненые, и убитые. Более подробную разбивку по всем регионам и по тому, кем эти люди являются, сколько из них сотрудников правоохранительных органов, сколько боевиков, можно посмотреть на Кавказском узле. Но общая идея у меня другая, чем у вас. Вы говорите, и что же это гражданская война, что, и я так понял вот это соображение, что ситуация ухудшается. Да, на Северном Кавказе гражданская война, но нет, ситуация не ухудшается. Вслед в целом за ситуацией в Дагестане, который самый крупный регион, и статистика по нему самая чудовищная с точки зрения раненых и убитых, в целом на Северном Кавказе в 2012 году пострадало меньше, чем в 2011. И это надо понимать. Это говорит о том, что хоть ситуация плохая, но вот, вот этот вот визг истеричный о том, что все хуже и хуже, вот эта вот попытка представить Северный Кавказ как какое-то пространство, которое просто как будто бы катится по наклонной, оно неверное. Все-таки мы видим, что ситуация даже в Дагестане, где все довольно плохо, выправляется, и это даже довольно большой труд такой понятный. За счет чего? И насчет 19 века. Вот есть такой замечательный блок «Северный Кавказ сквозь столетия» на имени Фляшевой, который как раз анализирует те нормы, которые еще используются в сегодняшнем дне из традиции, из той эпохи ушедшей, которая, конечно, в определенной мере доминирует над нашими реалиями, над нашими буднями. И мы понимаем, что пока это доминирование будет продолжаться, никакое развитие не светит Северному Кавказу. Никакие новомодные представления о стратегиях не будут работать на Северном Кавказе, пока отношение к людям будет тоже имперское, тоже подразумевающее сугубо колониальный подход, как оно было в эпоху покорения Кавказа.
Вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Амирхан. Да.
Знаете, месяц назад, может быть, чуть больше, на светофоре стоял на красный свет, переходил дорогу молодой человек. Ну, черты показались знакомыми, и, ну, забыл уже про это. И на днях спросил, слушайте, говорит, видел парня, это не того ли это сын, бывшего нашего соседа? Они говорят, да. А я заметил, что он побрит, как ваххабист, там усы сбриты, борода отращена, короткие штаны подвернутые. Я говорю, что этот парень перешел на эту сторону. Они говорят, да, давно, ты что, не знаешь, что ли? Вы знаете, в свое время, когда они жили у нас на поселке, где я живу, ну, честное слово, ну, совершенно чистые дети, два брата их. И вот сейчас, если этот парень в итоге где-нибудь будет убит или что-нибудь с ним случится, честное слово, все наше общество будет в этом виновато. В свое время Путин много лет назад говорил, что 400 тысяч мест собираются, рабочих мест открыть на Северном Кавказе. Ну, наше поколение сменяется уже. Этой детворе, этому парню уже лет 22-25. И куда деваться? Вы знаете, у этих вот салафитов, или как их называют, у них же есть такие козыри на руках. Они же молодежи, ну, удар ниже пояса наносят. Они им преподносят. Вы посмотрите, как живут те, как живут эти, а как живете вы, на чем они ездят, что они кушают, а у вас не работает ничего. Они им говорят, а молодому человеку что еще надо? Молодой человек понимает всю эту несправедливость. И когда им тыкают в нос этим всем, неужели, если мы это все понимаем, неужели наше руководство это не понимает?
Да, вот ставит вопрос Амирхан о том, что расхождение между словом и делом в республике. Вот президент приезжал, обещал 400 тысяч рабочих мест, а реально молодежь не видит сдвигов.
Ну да, я думаю, что главный вопрос новому главе – что делать? Потому что много замечательных было обещаний, много слов было сказано. Готов ли он предложить конкретные пути, которые позволят предложить молодым людям социальный лифт? Сегодня ислам является единственным открытым социальным лифтом с максимально низким порогом. Сегодня молодой человек после школы или вуза с трудом сможет открыть свой бизнес или участвовать, прийти в компанию, которая успешна. Сегодня молодой человек не может сделать политическую карьеру. Сегодня молодой человек не может участвовать или возглавить, создать какое-то протестное, может быть, даже движение. Сегодня все эти каналы перекрыты не только на Северном Кавказе, в целом по стране, но на Северном Кавказе это чувствуется особенным образом. И ислам является единственным лифтом, который открыт. Мечети открыты. Пожалуйста, люди, приходите. Большое достижение заключается в том, что сегодня в Дагестане есть понимание, что салафиты не являются врагами, так сказать, преступниками по определению. Но надо же понимать, что если человек погружен сугубо в религиозный контекст, то очень часто он уходит из такой вот активной социальной жизни общества, и надо такому человеку тоже, в общем-то, помогать жить легально, не переводить любого такого глубоко верующего человека в формат подозреваемых, которыми очень часто являются верующие люди. Вот так вот именно, как описал наш слушатель. Вот он так выглядит, наверное, вот как бы чего ни вышло, может быть, его убьют. Вот очень часто так и бывает, что человек глубоко верующий уже сразу преподносится обществу как возможный предполагаемый участник каких-то действий. Надо, чтобы эти люди могли легально трудиться, чтобы у них не было проблем, например, в трудоустройстве. А мы знаем, что если в Дагестане есть такой перегиб, как негативное отношение к, ну, например, людям, которые носят хиджаб, а в Чечне противоположный взгляд, что вот, ну, наоборот, платки и хиджабы надо носить, это доставляет людям массу неудобств в части их просто работы, трудоустройства, в части их учебы. Уже неоднократно случаи, когда не пускали в школы учащихся, или наоборот, когда убивали директора школы за то, что он не пускал учащихся в школе. Если в Ставропольском крае это хоть как-то можно понять, то в Дагестане это составляет проблему по-настоящему большую, поскольку степень исламизации общества иная совершенно. И в этом смысле вот надо думать о том, какие пути конкретные предложит новый глава. Что конкретно он может сделать? Я бы на его месте не просто думал о новых законах, а я знаю, что он планирует, например, закон об образовании для республики делать, но нужно делать серьезные шаги. Как снять тот градус напряжения в обществе, который вот такие простые вещи, как ношение платков, сегодня создают? Потому что людей реально убивают. Вот устав школы подразумевает, что вот нельзя в платке, да, как в целом в стране, да, то есть это норма довольно не уникальна, да, директор школы начинает этому строго следовать, его убивают, один случай, второй, надо понять, что могут сделать власти для того, чтобы Министерство образования не прикрывалось телами директоров, которые просто выполняют вот те решения, которые им по телефону озвучивают и записывают в эти уставы школ.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, хиджабы – это очень большой вопрос. А вот у меня, знаете, какой вопрос? Раньше проблема была о российском рабстве на Кавказе. Наших военных забирали в рабство, потом их оттуда выкупали. Вот если не будет вот этих рабов наших, кто у них там сейчас будет работать? Половина у нас здесь сидят тоже в рабстве, на всяких стройках, на всяких... Это тоже рабство. А если у них сейчас это рабство? И как об этом вот Абдул-Латипов собирается с этим разобраться? Кто у них сейчас там работает? То есть людей нет, все уехали.
Ну, это некоторое преувеличение, конечно, в Дагестане порядка 3 миллионов, поэтому не все уехали далеко. Я думаю, что Абдул-Латипов будет думать про создание рабочих мест. Вопрос, каким образом? Вот есть разнообразные прожекты, которые власти Дагестана озвучивали федеральным властям, федеральные власти с удовольствием их поддерживали. Давайте строить город какой-то гигантский. Понятно, какие деньги можно заложить на строительство города. Это даст нам такое-то количество мест рабочих. Опять идет речь про десятки, а то есть больше 100 тысяч рабочих мест. На мой взгляд, нужно спускаться на грешную землю и думать, как дать людям, опять же, простите за каламбур, возможность работать на земле. Вот в селах конкретно им не хватает земли. Что-то уже с помощью коррупции распродано в частной собственности. Какая-то земля недоступна по другим причинам. Дайте возможность людям работать. Помогите им со сбытом продукции. Об этом говорил Хлопонин. Хлопонин четко указывал, что он понимает, что нужно помочь со сбытом. Да? Выкупайте у людей их продукцию организованно, сделайте это прозрачной схемой, чтобы люди смогли сдавать мясо, чтобы люди смогли сдавать продукты сельского хозяйства, чтобы это была не коррумпированная схема. И поверьте мне, очень многие проблемы будут решены. Конечно, в Махачкале масса проблем с тем, чтобы организовать собственный бизнес, с тем, чтобы любую форму деятельности, которая несет прибыль, так сказать, поддерживать. И без взяток это делать фактически невозможно. И здесь тоже нужна политическая воля. Сможет ли новый глава разбираться с теми уже сложившимися системами координат, которые определяют развитие общества в Дагестане? А Махачкала сегодня – это ключевой регион Дагестана. Он несравнимо меньше любого района. Но реально это главная точка, определяющая развитие Дагестана. И в этом нет абсолютно ничего нового. Также столица масса, наверное, большинства регионов России являются ключевыми для развития республик и регионов. Что сможет сделать новый глава? Я уверен, что ему необходимо просто решить вопросы с доступностью образования, с доступностью бизнеса, с возможностью изменить климат в столице. И если он это сделает, то изменится и ситуация. И поверьте, гораздо меньше людей будут бежать в работать в тех нечеловеческих условиях, в которых люди буквально бегут работать из Дагестана. Просто потому, что сегодня в Дагестане очень сокращены возможности для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Поверьте, люди в большинстве своем бегут сюда не за какой-то особой сладкой жизнью. И согласно на те унижения, которые приходится здесь терпеть, просто потому, что они думают о своих близких. И это чудовищно, что у нас происходит в регионах России, когда действительно используется рабский труд, и в этом смысле те задержанные и находившиеся на рабском положении рабочие в Дагестане, это ведь эхо той ситуации, которую мы имеем в целом в России, когда масса, как правильно говорила наша слушательница, выходцев из Дагестана удерживается здесь, в регионах Центральной России.
Мы помним времена, когда были даже депутаты от Дагестана из криминальных группировок, были лишены депутатских полномочий. Это депутат Хачилаев, я вспомню. Потом, по-моему, трагически как-то закончилась общая биография. Как, по-вашему, сохранился ли вот этот уровень коррупции, клановости вот до сих пор?
И времена изменились. Я не согласен с общепринятой такой политической, ядристской такой оценкой о, значит, ужасных 90-х, но именно в Дагестане это было бы правильно вспоминать 90-е как тяжелые времена, потому что тогда уровень такой клановости и действительно невероятно слабая роль федеративного центра, были очень велики. Сейчас влияние вот этих вот национальных кланов, оно меньше несравнимо и чем в 90-х, и чем в начале 2000-х. Это связано и с негативными моментами. Национальные организации и движения, они ослабившись, они потеряли возможность как-то способствовать изменению к лучшему ситуации в соответствующих национальных районах. Но если думать о том, что это за клановость сегодня. Сегодня она густо смешана с криминальным форматом определения жизни общества. Сегодня уже это не определенный клан, тухум, это криминальное, в первую очередь, сообщество. И не менее густо замешано оно сегодня не на коррумпированных чиновниках, как это было ранее, а на чиновниках, которые являются очень часто определяющими в этом криминальном сообществе действующими лицами. Они являются патронами, а не такими покровителями со стороны. И это очень опасно, потому что сегодня это вросшая криминальная система во власть. В этом нет ничего нового, в том, что я сейчас говорю, но важно понимать, что не сможет один глава ничего изменить в этой ситуации. Вопрос заключается в том, какой мандат получил Абдулатипов. Он много критиковал ситуацию в Дагестане, он много говорил о необходимости, если я правильно его понял, а он говорил примерно эти слова, о необходимости перемен, необходимости изменения и кадрового состава. Вот готов ли он будет это делать? И если он пойдет на существенные изменения в кадровой политике Дагестана, ему будут мешать очень сильно. А насколько федеральный центр готов сейчас за год до Олимпиады, а это очень важное обстоятельство, к существенным реформам в Дагестане. Вообще я сомневаюсь, что федеральный центр так воспринимает ситуацию, что он готов к реформам. Чего же мы можем ждать? Настоящих перемен? И в этой связи многие кланы должны потерять свое влияние, многие олигархи должны потерять свое влияние. Из слов Абдулатипова можно сделать такой вывод. Или, в общем, мы понимаем, что будет делаться хорошая мина и будут пытаться при сохранении той же игры какое-то сообщество создавать новый образ. Сообщество людей, которые будут демонстрировать на словах больше, чем на деле. Но это я хочу напомнить. В декабре 2011 года мы публиковали интервью Абдулатипова. Это были его предвыборные слова. Он лично говорил о том, что необходимо меньше болтать об этих переменах и непосредственно ими заниматься. Так вот, мы сейчас посмотрим, как он будет выполнять свои собственные представления о развитии Дагестана.
Он возглавлял тогда список единороссов от Дагестана, да?
Да, и после длительного перерыва, надо сказать. Так что его возвращение в Дагестан было такое не случайное, как мы сейчас увидели.
Слушаем вопрос из Пскова от радиослушателя Виктора.
Господа, действительно профессиональный, глубокий анализ, который вот сейчас давал, вот, простите, Шевцов, по-моему, да?
Григорий Шведов.
Шведов, извините, пожалуйста, очень интересно и очень поучительно. Можно два простых тогда вопроса? Скажите, пожалуйста, когда, вот, Григорий, простите, пожалуйста, его часа забыл, когда из этого такая умная, интересная передача, нам, россиянам, ведь трудно представить, что там творится. Может быть, есть смысл вот сейчас пригласить было бы и оппозицию, и даже, может быть, боевиков, чтобы прослушать и их позицию, потому что мы всегда однобоко все слушаем. Второе. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что там идет гражданская война. А не кажется ли вам, что там все-таки есть элементы национальной освободительной борьбы народов не только Дагестана, это общее там, но и Кавказа против, простите, русского империализма? Прошу, может, я немножко резко сказал, прошу меня извинить.
Пожалуйста. Да, ну, отметим, что Григорий является главным редактором интернет-СМИ «Кавказский узел», поэтому вы, если туда зайдете, увидите, что там есть мнение и тех, кого называется по оппозиции, но не самих боевиков, но, во всяком случае, противоположной стороны слов Григорию.
спасибо, и спасибо за лестную оценку. Насчет национально-освободительного пафоса, он имел место, и он скорее все больше выхолащивается. Приходит на смену национально-освободительной повестки нерелигиозная такая, религиозно мотивированная деятельность, построение имарата Кавказ. Вот это все-таки основной сейчас такой мейнстрим для боевиков. Хотя надо отметить, что после 2008 года признание Южной Осетии, именно не войны, а признание Южной Осетии как государства со стороны России, конечно, многие малые народы Дагестана получили дополнительный такой очень существенный стимул. Они увидели, что борьба за признание права на самоопределение, что казалось совершенно невозможным, да, как Россия может признать Южную Осетию? Ведь у России Чечня, говорили и думали все. Вот, ничего, признала. И с Чечней тоже, видите, ничего не произошло в этом смысле. Никакого нового сепаратизма там не появилось. Так что такие, правильно подозреваются нашим слушателям, такие течения незримые. Они не проявляют пока себя активно, но они есть, безусловно. А насчет разных мнений и возможности прислушаться к разным позициям, вот, собственно говоря, я еще раз хочу сказать, что политика Магомед Салам, она и была попыткой диалога между двумя сторонами. Салафиты, суфии, как они могут между собой разговаривать. В этом направлении очень многое было сделано, но, к сожалению, федеральный центр как будто потерял интерес к этому направлению, видимо, с момента, когда Медведев ушел из администрации и перестал быть президентом страны. Может быть, я и заблуждаюсь. Я очень надеюсь, что Абдулатипов, человек, который серьезно, так сказать, изучал вопросы этнополитического экстремизма и ратовал за то, что был принят специальный закон по этнополитическому экстремизму, говорил о том, что закон об экстремизме в Дагестане конкретно несовершенен, надо вот глубже копать. Вот что он посмотрит, что было успешно в этом опыте предыдущего главы, что было неуспешно, потому что надо находить формы диалога, надо работать с людьми, которые готовы разговаривать, которые готовы указывать на проблемы, которые готовы решать проблемы не с оружием в руках. И если этого не будут делать, то та гражданская война, которая на сегодняшний день, конечно, идет на Северном Кавказе, так или иначе будет таким неминуемым и постоянным атрибутом для Северного Кавказа.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вчера Юлия Леонидовна Латынина в своей передаче коснулась вопроса, о котором говорит наш многоуважаемый гость, и ее оценки, ну, практически на 180% другие. Она считает, что Дагестан, хотя и де юре входит в состав Российской Федерации, де-факто это территория, на которой законы Российской Федерации просто не выполняются, и кто бы ни пришел к власти, как в знаменитой басне Ивана Андреевича Крылова «Квартет», а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Дело в том, что, по ее мнению, если в конце 90-х годов салафиты в Дагестане не имели никакой власти, и господин Басаев, вторгшись в Дагестан, получил отпор, его поддержали только два известных села, остальные выступили против салафизма, то сейчас салафиты практически у власти, так как они получают деньги от центральной власти, которая дает их чиновникам, а те их отдают салафитам. Практически не нужно финансирование двух сверхдержав салафитских, где государственная религия салафизм, я имею в виду Саудовскую Аравию и Катар. И поэтому, на ее взгляд, ситуация уже прошла точку невозврата, и в Дагестане, как о российской территории, говорить можно лишь условно. Ваше мнение, Григорий, спасибо.
Да, я уточню, что это позавчера было. Программа «Код доступа». Ну, Юлия там оговорила, что она поменьше стала заниматься Дагестаном, и вот объяснила то, о чем сказал Илья Ефимович, почему именно так. Вам слово, Григорий.
Да, спасибо. Я знаю эту точку зрения и слышал часть даже именно конкретно этой программы. Я могу сказать, что как раз ничего противоположного в том, как я оцениваю ситуацию в целом в Дагестане, нет. Действительно, я никогда не говорю, что на территории Дагестана действуют российские законы, конституция, местные нормативные акты. Вообще, к сожалению, но это проблема... Есть законы, не действуют, но они не действуют не только в Дагестане. Выйдите на улицу в Москве и посмотрите, как действует российская конституция, если вы будете не один на пикете, а вас будет несколько. Кое-какие нормы российской конституции лучше исполняются в Дагестане, и там больше людей спокойно и мирно протестуют, чем в Москве. Но если говорить не про конституцию и не про ее там 31-ю статью, все равно мы хорошо понимаем, что, конечно, законы российские не исполняются. И, конечно, эта территория во многом такая де-факто все дальше и дальше уходящая от такой хорошо управляемой с точки зрения права. Эта территория, как и другие северокавказские территории, которая управляется не с точки зрения права, а с точки зрения вертикали власти. Именно к этому все нынешние новые законопроекты о выборах и вот такой вот особой категории назначаемости на Северном Кавказе. Так что в этой части я согласен, и ситуация действительно плохая. И у нас действительно с госпожой Латыниной разное мнение насчет салафитов. Я считаю, что как следовать Конституции, да, если ее нормам, то люди имеют право молиться, как они хотят, да, хоть салафиты, хоть там любые другие люди, как угодно иначе могут молиться, чем им кто-либо будет указывать. Если люди берут в руки оружие, вот это другое дело. Если люди совершают какое-либо преступление, да, у нас полно законов, которые не дают пропагандировать экстремизм, не дают дискриминировать кого-то и так далее, и так далее. Вот это другое дело. А как они у себя там в мечети молятся, или как они в Датсане там у себя молятся, или как они у себя в каком-то протестантском храме молятся, это их внутреннее дело. И как они, исходя из этого, хотят жить, я уверен, это их внутреннее дело. Не надо драматизировать, на мой взгляд, эту ситуацию. Да, конечно, если проводить параллели с Египтом, вот братья-мусульмане, вот, ну, это совершенно другое дело. С Ираном, вот у нас есть коллеги, которые любят проводить параллели. На мой взгляд, ситуация на Северном Кавказе иная. Есть довольно много салафитов. Салафитская община растет и будет расти быстрее, чем тарикатская община. И надо обязательно их легитимизировать. И власти во времена Медведева именно этим и занимались. Тех, кто готов жить мирно, надо легитимизировать, надо дать им понимание, что они, пока они мирно молятся иначе, чем другие, могут рассчитывать, что их за это не будут задерживать, пытать, похищать и так далее. Надо дать им возможность спокойно существовать и понимать, что они признаны. Не надо делать из них какого-то врага. Другое дело, что есть люди, которые, прикрываясь идеологией, где-то салафитов, где-то другой идеологии, берут в руки оружие и начинают кого-то убивать. Ну, надо же, все-таки мы все умные, образованные люди, надо же понимать, что те, кто берут в руки оружие, они могут любые слова произносить, они могут что угодно на лоб себе повязывать, какие угодно слоганы, могут на арабском, могут на китайском. Не надо, исходя из этого, прессовать большое сообщество людей, потому что это уже приведет к необратимым последствиям. Мы уже этот путь проходили в Чечне. В этом смысле я не согласен с идеей, что вот это вот такая вот опасная стезя, надо вот обязательно относиться ко всему сообществу салафитов, как к людям, из которых рождается нечто такое вредное для российского государства. Но это же не говорит о том, что надо дать на откуп какие-то территории, чтобы там, на территории, где, положим, компактно живут люди, исповедующие какие-то взгляды, не действовали российские законы, пусть там действуют нормы шариата. Нет, конечно, там должны работать наши правоохранительные органы, там должны работать наши суды, а не шариатские суды. Да, вот у них есть маслият, они могут договариваться в досудебном порядке. Маслият вполне вписывается в наши российские нормы, люди могут до суда договориться, да, это их дело. Но если есть преступление, пожалуйста, правоохранительные органы, разбирайтесь, кого-то убили, не дай бог изнасиловали, да, уголовное преступления. Разбирайтесь с ними уже наши правоохранительные органы, наши республиканские власти там на месте. Поэтому не надо пытаться видеть в исламизации людей, в том, как они хотят молиться, обязательно отторжение определенной территории с точки зрения и вот такой вот пространственной, что там будет как-то вот это будет другая земля, там будет жить, исходя из других норм, и с точки зрения правовых. У нас вообще на территории России правовые нормы, к сожалению, не применяются в должной мере. И здесь точно так же в Дагестане надо их применять четко и жестко порой, как в регионах, где живут, положим, там больше живет салафитов, так и в регионах, где живут и не салафиты, а суфии или представители какого-то тариката. Вот в этом смысле надо просто строже смотреть на то, как сама власть работает. Коррупция ее разложила. Почему шариат так популярен? Коррупция власть разложила, а шариат работает. Ты пойдешь в суд, и что ты там увидишь? Ты увидишь там, что если твой противник в суде принес взятку, то ты проиграешь. Или он принес большую взятку, ты проиграешь. Шариат уже так не работает. Ты можешь рассчитывать на справедливость. В этом смысле это кризис государства, а не кризис Дагестана. То, что мы видим сейчас в части возрождения ислама и в специальных таких особых ожиданиях людей от ислама. Потому что эти ожидания, они реально реализовываются. Люди получают ту справедливость, на которую они рассчитывают.
Мы хотели бы поговорить чуть-чуть о работе ваших журналистов. Мы знаем, что можно поздравить вашу коллегу с премией, полученной журналисткой. Расскажите об этом.
Да, вот наша журналистка Наталья Крайнова получила премию имени Гаджимурата Камалова, гран-при. И это большая, конечно, честь. Она сама говорила. Сейчас, буквально в пятницу, я тоже был на этом награждении, насколько это для нее значимо. И тем более значимо это, что, к сожалению, до сих пор пока не расследовано убийство Гаджимурата Камалова. Я очень надеюсь, что фонд этот будет продолжать работать и продолжать награждать журналистов, демонстрировать свою стойкость. И также надеюсь, что и убийство это будет расследовано, тем более, что, в общем-то, понятно, в каком направлении вести расследование, и я очень рассчитываю, что власти вскоре будут готовы озвучить тот прогресс, который есть у следствия. Но это не только хорошие новости, надо делиться и другими. На другого тоже в Дагестане работающего журналиста Кавказского узла было совершено покушение, у него стреляли 4 раза, и тут мы как раз не видим пока довольно активные работы правоохранительных органов. Слава богу, он не ранен, но, конечно, то, каким образом пока действуют правоохранительные органы, заставляет нас применять дополнительные усилия и дополнительные меры к тому, чтобы побудить их к более активному расследованию. Пока мы не услышали никаких вестей от наших правоохранительных органов, а покушение на журналиста Ахмеднабиева было ожидаемо. Ему угрожали еще в 2009 году и в мае 2000, когда опубликовался знаменитый список журналистов, среди которых был убит Гаджимурат Камалов. И в мае 2012 года ему опять угрожали. И мы видим, что пока власти в Дагестане, в частности, не сделали достаточного, чтобы защитить журналистов. Это, конечно, один из элементов критики. Союз журналистов России озвучивал эту цифру, 16 убитых журналистов в Дагестане. Мы видим, что власти пока не защищают, и даже никто из высших должностных лиц Дагестана не явился на церемонию, которую устраивал фонд Гаджимурата Камалова.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что ситуацию в Дагестане мы обсудили с главным редактором интернет-СМИ «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Он был в нашей студии на волнах «Радио Свобода». Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Время свободы.
Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».